эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумчик. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Адміністратары групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку прапануюць новы фармат акцыі. А 20-й гадзіне ў Менску зазвіняць будзільнікі на мабільных тэлефонах. Тым часам доступ да рэсурсу ВКонтакце ў інтэрнэце на тэрыторыі Беларусі заблакаваны. У Брусэлі на супольным пасяджэнні камітэту Еўразвязу па міжнародных пытаннях і па пытаннях правоў чалавека абмяркоўвалася сітуацыя ў Беларусі. Беларускі ўрад заявляе, што гатовы прадаць актывы шэрагу стратэгічных прадпрыемстваў расійскім кампаніям. Гэта і іншыя тэмы далей у нашым эфіры, а пачынаем мы з падзеі, якая звязаная з незалежнай прэсай. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Аднак газету спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Судовай залі перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сённяшняе судовае пасяджэнне нагадала ўчорашняе над газетай «Наша Ніва». На пачатку працэсу ўзяла слова прадстаўніца Міністэрства інфармацыі і заявіла пра адкліканне пазову аб закрыцці «Народнай волі».
Міністэрства інфармацыі рукаводства 151 статті Газетнага працэсуальнага кодэкса просіць вернуць поданае іскавое заяўленне аб прыкрашэнні выпуску газеты «Народная воля» і ўплачаную бяспошліну ў размере 700 тысяч рублей. Такім образам аставіць заяўленне для прасмотрення.
У залі прагучалі аплодысменты. Суддзя Алена Маёрава, аднак, спыталася, ці не супраць такой прапановы прадстаўнікі газеты. Галоўны рэдактар Йосіф Сярэдзер сказаў, што не супраць. Ён 3 месяцы чакаў гэтых словаў, і гэта ўжо дастаткова. Пасля перапынку яна вынесла пастанову, што пазоў Міністэрства інфармацыі вырашана пакінуць без разгляду. У залі пачуліся воклічы.
Жыве Беларусь! Народная воля!
Йосіф Сярэдзіч адзначыў, што цягам 3 месяцаў рэдакцыя не вылазіла з судоў. Некалькі пазоваў ініцыявала газета. Відавочна, што сур'ёзных падставаў для закрыцця газеты няма, і кіраўніцтва Міністэрства інфармацыі нарэшце сказала сваё справядлівае слова. Аднак ціск на газету не спыніўся.
Учора у рэдакцыю з'явілася група супрацоўнікаў унутраных справ і склалі пратакол аб адміністрацыйнай адказнасці. Таму я не выключаю, што у нас чакае яшчэ суд менавіта, але ўжо з іншым падыходам. І нельга ж несці нават пакаранне за адно і тое ж некалькі разоў. Таму, мабыць, міністэрства прыйшло да высновы, што лепей нехай іх пакараюць фінансава, але газета застаецца на плаву, як кажуць. Таму ўсе прынялі такое рашэнне.
Рэдакцыя вінаваціць, што яна парушала заканадаўства. Літаральна на днях, як і нашай Ніве, газеце «Народная воля» вынеслі папярэджанне. Маўляў, няправільна ставіцца дата на першай паласе. Спадар Сярэдзіч лічыць такое папярэджанне беспадстаўным. Каментуючы рашэнне суду, сябра БХК Гары Паганяйла адзначыў, што яно не пазбаўляе права прасіць суд зноў вярнуцца да вытворчасці па гэтай справе.
Гэта вот не совсем прекращение производства по обстоятельствам, к которым уже невозможно будет вернуться.
У залі суду прысутнічалі экс-кандыдаты ў прэзідэнты Владзімір Някляеў і Рыгор Кастусёў, старшыня партыі БНФ Алексей Нукевіч, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, праваабаронца Валерый Шчукін і іншыя. Спадар Лябецька, каментуючы рашэнне ўладаў не закрываць «Народную волю», адзначыў, што пакуль рана рабіць высновы на доўгатэрміновую перспектыву. З аднаго боку рашэнне ліберальнае, а з другога сітуацыя застаецца ў падвешаным стане.
Улада не настолькі моцная, каб зараз направо и налево раздавать оплявухи сроком массовой информации, политическим партиям, звычайным громадянам. Добро, что на могильнику незалежной прессы, який уже и так за 17 годов просто здоровенный, не з'явився черговая могила. Это и покуль самый великий позитив.
Владимир Някляев, який присутничал на процессах по закрытии газета «У наша Нива и народная воля», отзначил, что отвлекание позовов – это змушенный крок уладов.
Вот это решение не судовое, а владное, конечно, все-таки первые знаки того, что режим при усім внешнем своим антураже такого незломного, да, мощного, переконанного в себе, начинает давать трещины, слабости. И это надея на то, что он в худком часе все же ляснется.
Гэтак лічыць Владимир Някляеў. Сёння адміністратары групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку прапануюць новы фармат акцыі. Гэтым разам у Менску збірацца будуць у буйных гандлёвых цэнтрах а 19-й гадзіне вось цяпер, а потым рушыць на праспект Незалежнасці і будуць шпацыраваць на ўчастку ад плошчы Перамогі да Акадэміі навук. Аплодысментаў не плануецца, 20-й гадзіне зазвіняць будзільнікі на мабільных тэлефонах. Таксама пройдзе акцыя і ў рэгіёнах. Сачыце за падзеямі ў нашым эфіры і на нашым сайце па адрасе свабода.орг. У Менску і ў рэгіёнах працуюць нашы карэспандэнты. Мы выйдзем на сувязь з грамадскімі актывістамі. Але спачатку адно тэлефанаванне, якое літаральна некалькі хвілінаў таму паступіла на наш тэлефон нумар 266-39-52.
Добрый вечер. Вот уже стоят два автозака и сидят тихорее в них в районе магазина «Семилаз» после проспекта. Так что готовятся, ждут. Гаишники еще тут.
Вы на хвалях «Радио Свобода». И зараз с нами на наупростовой телефонной сувязи с Витебску находится наш корреспондент Бронислава Станкевич. Бронислава, добрый вечер. Где вы находитесь и что вы бачите вокруг себя?
Добрый вечер, Сергей. Я присутничаю про дорогу от площади Перемоги. Стою на другом боку Московского проспекта. Бо на саму площадь сегодня не пропускают милицейские кордоны. Когда я подошла до такого кордона, милицейцы мне поведомили, что площадь обвешена режимным объектом, и на площадь вход заборонены. Небыток это сделано для подрыхтовки до некого концерта в межах Славянского базара. Але площадь зараз абсолютно пустая. И на сцене, где усилена некая гукоузносняльная аппаратура, не проводится никаких работ, не видно никаких сотрудников. Площадь полтора уже всем пустая, але на ускрайку стоят два автозаки. Видать, подрыхтовались до неких затриманий. И активисты уже поведомляют, что такие затримания есть. Правда, затримливают, покуль и везут не у посторонок, а у опорных пунктах ОВРО «Парадку». Туда трапила активистка Аргкомитета по створению партии БХД, Анастасия Сотникова. У нее проверяют документы и повезли ее туда для высветления особы. Сергей, я хочу еще добавить, что сегодня, подобно у Витебску, проходят две акции маукливого протесту. Принамсі, про это говорилось и на интернет-сторонке Витебской подеи «Революция по социальной сетке». Активисты планировались забраться еще к летнему амфитеатру. А летние отбываются там некие подеи, у меня известных покой нема, я тут как раз и накировываюся.
Дякую, Браніслава. Мы будем чакать ваших поведомлений позднее в нашем эфире. Таким чином, как мы бачим, уже почалися у Витебску первые затримання. Теме мауклівых акцій протесту присвячены і сённяшнія экспертызы свабоды.
Ці можна сказаць, што арганізатары рэвалюцыі ў сацыяльных сетках здолелі накінуць уладам свой сцэнар? Чаму маўклівыя маніфестацыі не вылучаюць пэўных палітычных мэтаў і лозунгаў? Ці здольныя яны прыцягнуць да сябе больш шырокія колы грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, один з координаторів інтернет-супольності революції у соціальних сетках Ігор Коктиш і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков.
Експертизу «Свободи» слухайте у нашому ефірі пізніше. Журналісты, якія пацярпелі падчас папярэдніх разгонаў акцыі маўклівага пратэсту, накіравалі калектыўны зварот у Генеральную пракуратуру Беларусі. Перадае Олег Груздзеловіч.
Такі ж зварот накіраваны ў Міністэрства ўнутраных справ, а копіі ў Міністэрства інфармацыі і ў Верховны суд Беларусі. У звароце ёсць патрабаванне правесці расследаванне і пакараць тых, хто затрымліваў журналістаў і перашкаджаў ім працаваць. Усяго, паводле БАШ, падчас асвятлення акцыі маклёвага пратэсту затрымалі 77 журналістаў, найболей 27 чалавек падчас апошняй акцыі 6 ліпеня. Корреспондент порталу «Тутбівай» Антон Матолька поставил свой подпись под зворотом 30-м по лику, пытаясь, что с ним было.
Меня задержали во время работы у Ледового дворца.
Когда это было?
6-го.
Как вас затримливали?
Подошли люди в штатском, сказали, чтобы не снимал в матерной форме, и провели в автобус.
Назвались?
Нет.
Что далее было? Сколько вас потримали?
Около 2,5 часа во Фрунзенском РВД города Минска.
И что это вам пошкодило прессовать?
Я не выполнил свою работу, я не сделал кадры.
Наместник старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец отнес зворот у прокуратуру, где запевнили, что тяга месяца факты проверить и дадут им правовую оценку, про что поведомить. Журналісты патрабуюць, каб прокуратура не просто праверыла факты, але адказала на пытанні, хто збіваў і затрымліваў супрацоўнікаў медыі, не называючы сваіх імён і пасадаў. У Андрэя Бастунца, калі ён выйшаў з прокуратуры, спыталіся, як, на яго думку, пройдзе акцыя сёння, 13 ліпеня.
Зразумела, што не. Такой упэўненасці няма, але мы мусім рабіць тое, што мусім, бо ўжо будзе, што будзе.
Андрей Бастунец не сумняется, что журналистов затримливают мэтанакеравана.
Упэўнены, что журналисты не выпадково трапляюць у руки, бо шмат хто працуе с професійнай апаратурой, якая адразу показывает статус человека, які з ёй ажыццяўляе свою дзейнасць. И мне здаецца, что гэта мэтанакераванае паляванне на журналістаў с тым, каб яны не могли атрымаць и перадаць информацию з местаў падзеяў.
Больш за 10 журналістаў пасля дзеянняў супрацоўнікаў у цивільным заявілі, што іх збівалі, а таксама, што пашкодзілі іх працоўную тэхніку.
Перадаваў Олег Груздзюловіч. Мы працягнем пасля абвесткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, Праскай студыі Сергія Навобшык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Аднак газету спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Адміністратары групы «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку прапануюць новы фармат акцыі. Гэтым разам у Менску збірацца будуць у буйных гандлёвых цэнтрах а 19 гадзіне, а потым рушыць на праспект Незалежнасці і будуць шпацыраваць на участку ад плошчы Перамогі да Акадэміі навук. Аплодисментов не плануется, а 20-й године зазвенять будильники на мобильных телефонах. Журналисты, которые потерпели подчас разгонов акцию мокливого протесту, накрывали коллективный зворот у Генеральную прокуратуру. У Брюсселе на супольном посяджении Комитету о развязу по международных питаниях и до питаниях права человека обмерковывалась ситуация у Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Беларускі ўрад заявляе, што гатовы прадаць актывы шэрагу стратэгічных прадпрыемстваў расійскім кампаніям. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сустракаючыся ў Маскве са сваімі калегамі, прэм'ер-міністрамі Расіі і Казахстану, спадар Мясніковіч расказаў, што Беларусь вядзе перамовы аб продажы акцый прынамсі 7 буйных прадпрыемстваў. У іх шэрагу завод «Гродна-Азот», на які нібыта прэтэндуюць расійскія «Роснефць» і «Сібур», «Нафтан», які не супраць прыватызаваць кампанія «Лукойл», «Мазырскі НПЗ», якім цікавіцца тая ж «Роснефць», «Белтрансгаз» 50% акцый, якога хоча набыць «Газпром». Ідуць перамовы з кампаніямі «Рускія машыны» і «Ростехналогіі» а продажы акцый Менскага аўтазаводу і «Інтэгралу». Між тым, некаторыя са згаданых расійскіх кампаніяў ўжо абверглі заявы Мясніковіча. Прэсавыя службы «Роснефці» і «Сібура» распаўсюдзілі паведамленні, у якіх гаворыцца. У цяперашніх эканамічных умовах падобныя здзелкі расцэньваюцца як немэтазгодныя. Эканаміст Васіль Шлындзікаў лічыць, што ў дадзеным выпадку расейцы альбо сапраўды не рызыкуюць укладаць грошы ў непрадказальную эканоміку, альбо жадаюць збіць кошты.
Понимаюць, што опасна. Они ж понимаюць, хто ім прадаёт. Можна сказаць, што нелегітымны рэжым. Это опасна для них. Другое дело, что может российское государство кого-то и защитит, типа Белтрансгаз, если их купят. Но всех же не защитишь, найдут причину потом оспорить эти сделки. Если есть риск, значит надо сбивать цену максимально, чтобы уменьшить этот риск.
Эксперты лічат, что распродавать державную маёмасць белорусские улады погодились от безвыходности. Навуковый директор Белорусского экономичного доследчего адукационного центра Михаил Сальников нагадывает, что организации и державы-доноры у якости першей подставы да адкрыцця крэдытнай лініі называюць менавіта прыватызацыю. Аднак ва ўмовах Беларусі нават шырока разрэкламаваныя сумесныя праекты альбо падвісаюць, альбо ціха згортваюцца. Прыкладам, прыватызацыя Белтрансгаза абстаўляецца шэрагам умоваў, на якія «Газпром» ісці не жадае. Тое ж тычыцца і перамоваў паміж «МАЗам» і «КамАЗам». Бакі абвінавачваюць адзін аднаго ў зацягванні працэсу.
Ну там приватизация. Оценка стоимости того же самого МАЗа, я думаю, она требует дополнительных исследований. То есть, возможно, кроме этого еще нужно будет приватизировать некоторые предприятия. Возможно, этого будет достаточно. Это требует дальнейших исследований.
Одной из головных проблем у процессе приватизации стратегичных объектов застается вызначение их кошту. Калі няма фондавага рынку, аб'ектыўна ацаніць фамільнае срэбра практычна немагчыма. Адсюль і разыходжанне ў лічбах. Калі прыкладам Александр Лукашенко ацаніў МАЗ у 2 мільярды даляраў, то расейцы гатовыя заплаціць крыху больш за паўмільярда. Дзяржаўны камітэт па маёмасці ў красавіку агучыў лічбу ў 2,5 мільярды даляраў. Але, як кажа дырэктар агенства дзелавых сувязяў Валянцін Лопан, адкуль бярэцца такая арыфметыка, зразумець цяжка.
Раз з'яўляецца акцыянернае общество, хацелася б знаць, колька ж стоит акцыя. Если сравнить КамАЗ и МАЗ, у КамАЗа акцыя обращается на рынке. То есть рынок оценивает стоимость акций. А у МАЗа нет на биржах ни на одной из его акций, сколько он стоит, кто оценит. Надо нанимать серьезного оценщика с международной репутацией, который скажет, акции МАЗа стоят столько-то. Госком имущество они сами оценили, по какой методике, ничего ж не говорится. Моя оценка такая, что недооценен этот актив.
Завислое питание приватизации «Беларусь-Калия». Керавництво российской компании «Урал-Калий» выказывало ожидание набыть пакет акций белорусского предприемства и навод обяцало 1 миллиард долларов перед оплатой у кошт будущих поставок угноений. Однако учора Михаил Мясникович сказал, что российский бок не сформулировал зрозумелых пропанов, с чего премьер сделал выснову. Мабыть, «Урал-Калий» не готовы до супрацовництва.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода и вертаемся до темы маўклівых акций протесту, которые сегодня отбываются у регионах и у белорусской столицы. Ці брали б вы удзел у акциях протесту с таким пытанием до наших, до Минаков на улицах Минску, вернулась наш корреспондент Нина Студинская.
Я не считаю это нужным.
То бок вас все задовольняет?
Не совсем. Нет. А зачем это нужно? Я этим никогда не занимался и заниматься не собираюсь. Меня все устраивает.
А смысл?
Мы не знаем. Мы еще подумаем.
Участвовал.
А у каких удельничали?
Акции предпринимателей на площади независимости перекрывали.
Нет.
А чему?
Потому что для меня важно обучение мое. Я студент. Я сейчас прохожу практику, и поэтому мне дорога работа и мне дорога учеба.
Акция протеста? Так. На мою думку, у нас нема так такого харизматичного лідера, іншого, окремя ось АГ. Такі акції я підтримую, наприклад.
На даному годину ні.
У вас усе добре, вас усе задовольняє?
Ні, у мене своя ситуація, тому не готовий. Аспірант.
Ми не вельми інтересуємося політикою. Це вельми брудна справа. Спробуємо жити для себе.
Ні, не готовий.
Покуль я добре себе відчуваю, не глядячи на те, що у нас твориться це беззаконство, я поки не готовий куди йти.
Ми об цьому думали. І каждый день думаем, что в процессе думания.
Может, боитесь?
Не боимся, а лишь не рискуем. Мы студенты.
Я думаю, навряд ли. Никакого толка от этого не будет.
Но если серьезно всем захотеть, все вместе собраться, толк будет. А то, что пару человек там захотят выступить, потопать, поскакать или остановиться на проспекте с пустыми баками, то толку, наверное, не будет.
Я впервые участвовал непосредственно после выборов. 10 посидел теперь в КГБ на всех этих делах. В тюрьму не хочется от 2 до 5.
Мы не готовы.
А ведаете, что вось народ по сиродах выходит?
Ведаем, что он выходит. Нас все устраивает.
Скажем так, я спочуваю, але я не удельничаю, потому что у меня есть семья, и я не готов рисковать семьей.
Зараз у вуглю в Беларуси небеспешно выказывать любые формы протеста. Могут на ровном месте 15 суток дать за ланку и так далее.
Гэтак отказали Минакі на улицах Минску на питание нашего корреспондента, те готовы яны выйсці на акции маўклівага протесту. Ну, а зараз на сувязі у нас Магілёў и на телефоне грамадский активист Сергей Лапутин. Спадар Сергей, добрый вечер.
Добрый.
Что вы теперь бачите и где вы находитесь?
Я нахожусь на акции в Могилеве. Она проходит у нас сегодня в измененном формате, то есть не на площади, а прямо напротив здание горисполкома, на площадке возле, напротив здания горисполкома. Нации, ну, людей около 100-150 человек, это которые активно участвуют, и вокруг еще может около 100 человек, которые немного побаиваются подойти именно в эпицентр всей акции. Вокруг по периметру всей площадки очень много сотрудников милиции. Возле здания горисполкома стоит автобус с ОМОНом. Ну вот, в принципе, все. Мимо проезжающие автомобили активно поддерживают, сигналят, но никто в ответ на аплодисменты в этот раз не отзывается.
Спадар Сергей, вы сказали, что вокруг стоит милиция ОМОН. Мы маем звездки, вот литерально несколько хвилин тому наш корреспондент в Витебску поведомил, что у Витебска уже почались затримания. А как у вас у Могилёва ситуация? Милиция как себя поводит?
Ну, пока такого не видно, чтобы вот были задержания. А происходит только то, что они подходят к группам людей. И как бы вопрос, что вы здесь делаете, если вы будете совершать какие-то противоправные действия, мы будем вынуждены применить против вас ответные действия. Но все пока корректно, очень-очень.
Дякую. Я нагадаю, что на сувязи у Могилеве был громадский активист Сергей Лапутин, и позднее у нашем эфире так само будут включения с разных регионов Беларуси. Сёння ў Брусэлі на супольным пасяджэнні камітэту аб развязу па міжнародных пытаннях і па пытаннях правоў чалавека ішла гаворка аб сітуацыі ў Беларусі. Дэпутаты еўрапейскага парламенту перакананы, што ціск на рэжым Лукашэнкі трэба абавязкова працягваць, бо пераслед нязгодных з уладай апошнім часам набірае хваравітыя абрысы. Між тым праваабаронцы з Менску, якія знаходзяцца ў Брусэлі, канстатуюць, перад Лукашэнкам з'явілася новая пагроза значна вялікіх народных хваляванняў, гэтым разам не з палітычных, а сацыяльных прычынаў, бо эканамічны крызіс у краіне хутка расце. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы маўклівых акцыяў пратэсту. На тэлефоннай сувязі ў Менску наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Алесь, добры вечар.
Добрый вечер.
Где вы находитесь? Что вокруг вас?
Я теперь нахожусь на проспекте Незалежности. Это уже за площадью Перемоги. Сначала я был каля гандлёвага центра на Нямизе. Там вельми шмат было милициантов и людей у цивильным. Собралось шмат журналистов. И подошли милицианты у цивильных и сказали, как журналисты разыходились, они створали на толп, что можно подумать, что журналисты тут проводят флешмоб, и что, мовляв, треба стоять в іншем месте, треба идти недзе у центр, до Академии наук. После этого журналисты накировались менавіта до основного места сбора удельников акции, до площади Перамоги. Але мы ехали на маршрутном автобусе и убачили, что люди у цивильным затримали журналистов. Потом выяснилось, они уже потелефоновали журналисты, что у них проверили документы, але потом отпустили. И зараз мы накировываемся по проспекте Незалежности у бок Академии наук. На улице Ажиулина идут люди. Максима, это удельники акции, тяжко вельми вызначить. И мы накировываемся теперь до Академии наук.
Нагадаю, что с нами на телефонной связи Алесь Дашчынскі. Алесь, какая у вас группа журналистов и какие сродки массовой информации они представляют?
Вельми дрэнна чуваць, можа, вайшы паўторыць пытанне.
Я пытаюся, колькі вас, прадстаўнікі якіх сродкаў інфармацыі, якія журналісты крочаць побач з вамі?
Ну, гэта і замежных медыяў, і беларускіх медыяў, даволі такая вялікая група. Гэта ў асноўным журналісты, якія здымаюць, это фоторэпартэры і відэаапаратуры таксама.
Дзякуй, Алесь, і мы будзем чакаць праз хвілінаў 40 зноў уключэння з вамі і паведамлення пра ўжо то, як акцыя адбылася. Таксама у іншых гарадах Беларусі працуюць нашы карэспандэнты, але акцыя маўклівага маўчання, акцыя маўклівага маўчання, маўчанне праходзіць не толькі ў Беларусі, але і ў за яе межамі, так у Вільні сёння група беларусаў, якая там прыжывае, уключыць свае мабільныя тэлефоны якраз перад тым, як адыдзе цягнік Вільня-Менск. І зараз з намі на тэлефоннай сувязі Зміцер Шурхай. Зміцер, добры вечар.
Добрый вечер вам.
Где вы находитесь?
Ну, я чую, вы сказали, что планируется вот включение мобильных телефонов, але акция уже скончилась, тягник вот хвилин 10 назад уже отошел, и можно сказать, что акция отбылась, и она закончилась.
Кольки у вас было людей?
Як и планировалось, собралось около 30 человек, это были беларусы, якія пражываюць у Літве, у Вільні, якія прыехалі пасля падзеі 19 снежня і мусяць жыць пакуль у Вільні. Таксама прыехалі на вось гэтыя дні беларусы, група людзей, якія тут займаюцца палітычнымі грамадскімі справамі, тым ліку я Денис Шурха, Евген Скрабец, такі громадські активісти з Білорусі, в тим ліку з Берестя, з Мінську.
Зміцер, скажіться, а я, Зміцер, а як реагували на ось гэты телефонування ваших будильників, мобільниках, ті люди, які від'їжджали у Мінськ?
Так, забачу, що ми хлопали у латки, будильники ми не включали, просто хлопали в латки, і гэтым чином проважали, так сказати, тягнік Вільнюс-Мінськ. Люди нас підтримували, люди так само хлопали в латки, люди махали і проважали нас маханням рук своїх. Була бачна підтримка. Ось, і так само була бачна солідарність тих людей, які одержали вже звільнився на Мінськ.
Дякую, господар Зміцер. І пізніше у нашому ефірі ми повернемося до освітлення акції мовклівого протесту. Продюсер Сергій Кузін – знакова особа для українського шоу-бізнесу. На межі 90-х 2000-х годів він гэтак же касірувався і в Білорусі, однак політика на монополізацію медійної простори поставила крыж на проєкті «Альфа-Ради». І апошні 7 годів радіоімігрант живе у Києві. Як він оцінює події в Білорусі, про гэта Кузін у інтерв'ю нашому кореспонденту Ігору Корнею.
Сергей, вось уже месяц з ініціативи інтернет-суполки «Революція про соціальні сітки» у Білорусі ладяться так звані акції мовклівої солідарності. Як ти до цього ставишся?
Любое проявлення чого би то ні було, якщо воно настояще іскренне, має право на життя. В тих условиях, в яких знаходиться зараз, ну що це таке? Ветеранам хлопати можна, кому-то не можна, це вже вийшло за рамки медицини. Ну якщо немає інших способів, як-то чоловік має виражати своє несогласие. Ну окей, 180% його обожають і готові з ним останній бой, з гори в пропасть. Но есть же какое-то количество людей, причем вменяемое, которым он не нравится. Но почему они не имеют права говорить: парень, ты нам надоел? Почему они сразу становятся отморозками, уродами?
Чому улады так наполоханы выступами не профессийной оппозиции, а звычайных людей?
Самое главное, что он пытается сделать, это выбить просто из генотипа белорусов такое понятие, как желание принимать самостоятельные решения, желание жить собственной жизнью, желание жить своей головой, чтобы каждый мужик был хозяином своей семьи, а не смотрел по телевизору, что завтра скажут ему какой-то дядя о цене на молоко. Да нахрен ты мне нужен, скажет ему любой украинский фермер. Иди в баню со своими ценами, я сам ее назначу. Я это молоко делаю. Люди активно живущие, ну просто проживают жизнь зря. Завися от прихоти какого-то сегмента вот такого вот страны, который ничего...
Это был радиожурналист с Киева Сергей Кузин, який ранее працавал у Минску. И коротко про основные белорусские подеи. Журналісти, які потерпілі під час розгону акцію маклівого протесту, накерували колективний зворот у Генеральну прокуратуру Білорусі. У регіонах Білорусі йде затримання удільників акції маклівого протесту. У Брюсселі на супольне посядження Комітету Еврозв'язу по міжнародних питаннях обмірковувалася ситуація у Білорусі. Сачіться за нашим ефіром і за нашим сайтом.
У ефірі «Свобода». У праскай студії далей Юри Дракахруст. На чарзе експертиза «Свободи». Значення кампанії протесту, ініціаваної інтернет-супольністю «Революція у соціальних сетках». Ці можна сказати, що організатори гэтых акцій здолілі накинуть уладам свой сценар? Чому маўклівыя маніфестації не вилучають певних політичних метаў і лозунгаў? Ці здольныя яны прицягнуть до сябе больш широкія колы грамадства? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе «Свабоды» разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, адзін з адміністратараў інтэрнэт-супольнасці «Рэвалюцыі ў сацыяльных сетках» Ігар Коктыш і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Сёння чарговая, сёмая акцыя, ініцыяваная ў Беларусі інтэрнэт-супольнасцю «Рэвалюцыя ў сацыяльных сетках». Многія знаходзяць у гэтых акцыях падабенства з ранейшымі, ну, прынамсі, з флэшмобамі пасля выбараў 2006 году, бачаць аналогію ў падзеях 19 снежня летась, але я прапаную паразважаць пра некаторыя адрозненні вось гэтых акцый ад таго, што мы бачылі раней. Ну, вось скажам, на плошчы 19 снежня было некалькі десяткаў тысяч людзей. Потым быў брутальны разгон, і на наступны дзень купка, некалькі десяткаў. А вось зараз разгон за разгоном. Ужо 22 червеня сілы правапарадку дзейнічалі вельмі жорстка. Але і наступным разам, літаральна праз некалькі дзён, людзі ізноў выходзілі на акцыі. Ну, не дзясяткі тысяч, але прыкладна столькі ж, колькі мінулым разам. Чаму? Откуль это взялось? Игорь, как вы меркуете?
Дело в том, что в обществе происходят процессы, которые, в принципе, никем не контролируются. Это нормально. Общество перешагнуло, во-первых, черту страха, которая была навязана режимом за эти годы. Это уже большое достижение. И, в принципе, я считаю, что это только начало. На самом деле людей будет становиться только больше с каждым разом. Говорить сейчас о том, что 19 числа это было все... Вообще нельзя, наоборот, это был старт.
Валентин, вось Игорь лічыць, першае, грамадство перакрочыла рысу страха, другое, людей будзе ўсё больш. Вы згодны?
Калі б я был циником, дык мой адказ звучаў бы так. Офісны планктон прагне адреналіну. Маўляў, перед нами беларускі варіант знакамітага романа «Бойцовскі клуб» Чака Паланіка. Для тых, хто не чытаў, у двух словах патлумачу. У романе офисные работники поначалу собирались у подпольных бойцовских клубах и лупцевали один одного до знемоги. Что цікаво, героем там был не той, кто перемагал, а той, кого мацней сбили. Наша ситуация вельми подобная, только тут тебе лупцуются не коллеги по корпоративу, а милицианты. И тому, як цинник, дадав бы я, не треба тут уживать такие слова, як отвага, мужность, героизм. Бо тут нечто совсем иншее. Але я не циник. Для меня это з'ява цалком позитивная. И позитивная в самых разных сенсах. Найперш у сенсе креативности. Вы заважили, что где бы у свете сегодня не писали про ситуацию в Беларуси, найперш акцентуются формы протеста. Молча, плясканье у латки. После сегодняшнего дня дадастся суладное разноголосие мобильных будильников. Белорусская революция в социальных сетках за эти личные месяцы уже поспела узбогатить сусветный досвид супротиву на несколько эвристичных позиций. И в ней нема сумневу, что наши протестные инновации еще не одночи скрестаются у разных краинах и навод на разных континентах. Инновационные технологии у справе за то, как человеком зваться, махчима не меж каштоўныя за інавацыі ў нанасферы.
Віталь, ну вось на пачатку магла быць думка, што такі вось даволі шырокі ўдзел у акцыях, таму што была такая абраная форма, так бы мовіць, падману ўлады. Ну, а вось мы выйдзем і памаўчым, ці папляскаем уладкі. Ну, гэта ж не маніфестацыя, што вы нам зробіце? Аказваецца, што ўжо 22 чэрвеня быў дадзены адказ. Да зробім тое ж, што і за маніфестацыя, што і звычайна. І вось, паколькі гэты падман не атрымаўся, а людзі все роўна ідуць. Вот якое ваше тлумачэнне? Але я падкрэслю, ідуць ўсё ж такі, давайте конкретно вызначым, ідуць сотні, магчыма тысячі.
Ну так, вы правильно унесли докладнение. Люди ідуць в пэвных абмежаваных, так сказаць, лічбах, памерах. І гэта тлумачыцца сапраўды даволі натуральна. Ёсць некая даволі вялікая маса людзей, якія, скажам, проста ненавідзяць Лукашэнку як фактар, як чалавек, як правіцель і так далей. У Мінску гэта, ну, каля паловы насельніцтва, як мінімум, што паказвае розная сацыялогія. Так што пытанне толькі ў тым, як прыдумаць такія формы, каб як мага большая частка людзей з гэтай колькасці гатова была б выйсці на нейкія публічныя акцыі. І вось, калі знаходзіцца некая новая, арыгінальная і перспектыўная форма, то яна, натуральна, прыцягвае актыўных і неабыякавых людзей. І тут, напэўна, варта ўсё-такі звернуцца да сацыялогіі, што паводле апошняга пытання, праведзенага НІСЭПІ ў чэрвені гэтага года, удзельнічаць у мітынгах і пікетах гатовыя 16% насельніцтва. Гэта, дарэчы, столькі, скольки ў 2006 годзе. Так што, ну, можна сказаць, на жаль, для кагосьці, на жаль, безумоўна, гэтая колькасць не вельмі павялічваецца. Іншая справа, што расшавеліць нават гэтыя 16%, напрыклад, у Мінску іх 20-25%, гэта было б звыш задачай. І ўлады гэта разумеюць і робяць тое ж самае, пра што вы, Юра, казалі, самыя жорсткія жесткий отказ, самые жесткие затримания на внешне абсолютно такую неполитичную акцию. Улады разумеют, что любая самоорганизация, любая привабная форма для некого коллективного деяния для их небеспечная, не просто политичная активность. Ну, а коли вы сгадывали с самого початку нашей размовы про приклад 19 снежня, и коли поравновывали 19 снежня, то тогда люди вышли, бо была некая зрозумелая конкретная задача, мета, добиться некого развязания пытания об уладе. Это был день президентских выборов. Люди вышли, бо они думали, нечто может отбыться. Вот неким чином была возможность изменить уладу. Тогда был жесткий разгон, и на наступный день, как вы правильно заважили, никто не вышел, покольки все. Эта задача снялась. Было зрозумело, что этого уже не допустить. А тут не мета ни одного дня. Тут такий процесс, революция навечная. Тут задача еще не выконная. Тому люди, которые выходят, затримываются, не выходят снова, как протягнуть вырашение этой задачи, которая, в принципе, довольно непевная, а я разом с тем своей, может, такой тьмянностью, она разом с тем и привабная.
Когда была проведена аналогия с бойцовским клубом, то я бы хотел вот вернуться к этому вопросу. Скептики говорят одно, да, а реальность соответствует другое. Идея. Идею нельзя ни погубить, ни остановить, ни уничтожить, ни стереть. И если раньше, ну, была ситуация 19-го, когда люди вышли за лидерами фактически, да, и знак протеста там того, что были сфальсифицированы выборы. Хотя об этом сейчас почему-то все меньше и меньше говорят. Идея движет людьми. И эта идея исходит снизу, то есть от народа. Она не исходит от какого-то конкретного лидера, либо позиции чьей-то. Это неизбежно приведет к победе. Потому что всегда побеждала идея и правда. То есть это исторически уже доказано. И в том же бойцовском клубе тоже была самое главное что? Не мордобой, а идея. Когда человеку уже нечего терять, тогда он становится воином свободы. Сейчас довели до того, что людям уже просто нечего терять. Они уже почти все потеряли.
Так вот, идеи, что вам шмат кто закидает, что вот такая политичная форма, якую вы обрали, да, она в чем-то, вот мне, например, исторично нагадывает идею непредрешенчества белого руху подчас громадянской войны в России. Что як там будет, неважно. Главное скинуть большевиков, скинем большевиков, сберется установчий сход и вызначить политичную форму России. И это и зараз. Никаких стягов, никаких политических лозунгов, ну, с одного боку можно зразуметь, что это и не отштурховывает никого. Вот приди, похлопай, уладки, так сказать, изменится улада. Але с другого боку, ну, вот так уже шмат людей притягивает такие фактично схаваны, а может и фактично не схаваны, фактично один лозунг. Дало Лукашенко. Ну, вот вы кажете, люди, доведенные до мяжи, ну, не все доведенные до мяжи, и люди не юнацкого веку, яны могут просто задавать пытания, а что далее? А что взамен? И, махчима, вот такая форма просто обмежевывая, а может и нет. Калиласка, вам слово.
У каждой медали две стороны. Дело в том, что большинство ведь на самом деле не против исторических символик. Но сложилось уже и для этого режим очень много усилий, и в том числе финансовых вливаний сделал для того, чтобы дискредитировать наших лидеров, завербовать какую-то часть, то есть внести разногласия. То есть была проведена огромная работа в течение долгих лет. Простые белорусы, они просто уже разуверились вот в этих вот лозунгах каких-то определенных партий течений. И нельзя говорить о том, что у этой идеи революции через социальные сети нет будущего в плане потом решим, что будет. Нет, решается уже сейчас. Уже сейчас консолидируются силы. То есть это, в принципе, вызвало волну объединения. И эта волна объединения, на этой волне именно выйдет вот тот корабль сил, готовый кабинет с готовой программой. И просто это процесс ни одного дня. Конечно, молодежь, она самая активная. Но молодежь – это будущее. Стоит прислушиваться к тому, что говорит молодежь, на мой взгляд.
Она как раз молчит.
Что касается именно вот этого формата акции, то было сделано все для того, чтобы защитить участников. То есть для того, чтобы не было повода там арестовывать, сажать и так далее. Что мы видим сейчас? Мы видим, да, дают сутки там за хулиганство, за то, что ругался нецензурно бранью. Хотя это же все понятно, что это ложь и так далее. Реально не дают 5, 10, 20 там лет, образно говоря. Как у нас уже есть примеры там политических лидеров, которые выходили с лозунгами и получали огромные срока. Уже создана платформа народной программы. Это попытка вывести идеи из масс и, значит, реализовать их в конкретной программе для действий. Сложилась за наше, вот эти, за наше время, да, такая ситуация. По большому счету, реальных людей, которые были бы у власти, или, по крайней мере, имели опыт руководства именно в высших эшелонах, я не говорю про Санику, я вообще говорю. Потому что ведь это большое количество людей должно прийти и заменить тех, кто сейчас. Они, в принципе, не обучены. В принципе, нету действительно никакой готовой программы. И эти проблемы нужно решать. Вот мы берем сейчас этот вопрос и поднимаем его. Для чего? Для того, чтобы быть готовым к тому, что произойдет вот буквально осенью. И работа, она не то что идет, она кипит. К сожалению, получается ситуация, когда те, кто не получает там каких-то грантов, каких-то там помощи и так далее, они просто загнаны в социальные сети, потому что это единственная бесплатная платформа, где можно реализовывать свои идеи. И, конечно же, если бы реагировали все адекватно, и в том числе средства массовой информации, да, в большинстве своем, они работали по шаблонам, выработанным за многие годы, то и нам бы было легче это сделать.
Виталь, а як, на ваш погляд, вырашается эта дилемма? Эти акции не мают такой выразной политической афарбовки, хотя вот, як мы почули от Игора, на самом деле, что там праца кипит, и все программы рыхтуются.
Я вот, до речи, вельми спокойно ставлюсь от того, что, вот, як вы сказали, что такое непредрешенчество, мовляв, что будет потом, никто не ведает, что людей притягивает фактически один лозунг дало Лукашенко. Ну, ну и слава Богу, ведайте, только рационально сдается, что люди повинны задумываться про такое пытание, что будет потом. А в реальном житии про это задумываются только лидеры партии, да и политологи, да вот Игорь Коптиш показал, что, правда, эта праца идея. Але для большинства задача вот скинуть Лукашенко, для большинства тех, кто стихийно выходить на этой акции, ці на организованные ранее акции оппозиции выходить, она самовычерпальная. И она кончатковая и, ну, некая такая наивысшая. Что будет после этого, это уже для этих людей, для многих из нас, это некое иншее вымерение, иншее житё. Тут, как сказала героиня «Знищенных ветром» Скарлетт О'Хара, я подумаю про это завтра. Будет хлеб, будет день, будет и песня, да? И, коли шире, то мне такие поводины цалком зрозумелые. Коли поглядеть на разные революции, революционные перемены в истории, то часто эти революционеры имели докладную картину того, что будет побудовано после смены влады. Максимум имели, многие имели, а если они имели, то на частей отримывалось все далеко не так. Как кажут, когда хочешь что-то смешить Бога, расскажи ему про свои планы.
Протягнем после напомину про головные подеи сегодняшнего дня.
Вы на хвалях «Радио Свободу», Праской студии Сергей Новомшик. Нагадаю, основные подеи дня. Міністэрства інфармацыі Беларусі адклікала свой пазоў аб закрыцці газеты «Народная воля». Вышэйшы гаспадарчы суд спыніў разгляд справы. Аднак газету спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Адміністратары групы «Рэвалюцыя» з прадсацыяльнай сетку прапануюць новы фармат акцыі. Гэтым разам у Менску збірацца будуць у буйных гандлёвых цэнтрах а 19 гадзіне, а потым рушыць на праспект Незалежнасці і будуць шпацыраваць на участку ад плошчы Перамогі да Акадэміі навук. Аплодисментов не планується, а 20-й годині зазвінять будильники на мобільних телефонах. Журналісти, які потерпіли під час розгону акцію мапливого протесту, накерували колективну зворот у Генеральну прокуратуру. У Брюсселі на супольному посадженні Комітету Еврозв'язу по міжнародних питаннях та питаннях права чоловіка обмірковувалася ситуація у Білорусі.
Ви слухаєте передачу «Експерти за свободи». Тема выпуску – значение кампании протестов, инициованной интернет-супольностью «Революция в социальных сетках».
Валентин, ну вы у нас специалист по диалогам с Богом, так как вы оцениваете эту дилемму? Все ж таки, вот то, что это такие молчливые, скажем, акции, без каких-то выразных политических лозунгов, это добро или кепско?
Я маль певный, что для большинства удельников молчливых акции кризис был не причиной выхода на улицы, а подставой. Кризис их затронул не более, а может и менее, чем шмат кого еще. Тому на акции выходят не обуренные кризисом, а обуренные нечем больше истотным. У белорусском громадстве, как на мое меркование, за последние десятилетия уже сформовалась ладная колькость людей, якая не прямая, навык не столько самого Лукашенко, як той лад життя, який он жорстко навязывает в своей краине. Системный кризис как раз и дозволил этим людям показать, так бы мовить на пальцах, всему остальному громадству, что на самом речь есть их, этих людей, причиной незгоды с Лукашенком и его политикой. До речи, шмат кто упекая и организаторов, и удельников молкливых акций за инфантилизм. Мовляв, смешно от этих детячек забавок. Вот, как бы мы закликали исти буриц Бастилию, тогда бы их заклики выкликали хотя бы повагу. А лишь эти люди еще не ведают, что у постмодерного свете смешно не пляскать у ладки перед Бастилией, а смешно бурить Бастилию. С структура сучасного життя тримається не вертикалью з домінуванням верха над низом. Вона розкатана по горизонталі. Тому так ефектно і ефективно виглядає гэта сеткавая революція. Бо всі ідеологічні моделі, побудованыя на тих чи інших логоцентричних конструктах, сьогодні реально уже не працюють. Сьогодні стихії хорови уже не символи ідеї, а просто атрибути національних каштовностей. І тому, коли особливо Ігор тут весь час підкреслює, що є ідея, я, може, і не зовсім докладно усвідомляю, що він укладує гэте слово, але мені якраз подобається у гэтай маўклівай революції відсутність виразної ідеї. Є, магчыма, мета скинуться Лукашенко. Але мета гэта не ідея. І гэта добра. Нарешті ми маємо ситуацію, коли люди виходять уже без ідеї. І гэта принципово. Гэта знак тоєсності тому часу, який сьогодні панує у світі.
Валентин, ось протяг вашої думки, колега Ігоря, ще один координатор революції у соціальних сетках В'ячеслав Діянов, недавно сказав, що насамрэч, з його глядячи, односно, скажімо, Єгипту, Тунісу, вираз інтернет-революція, Фейсбук-революція, були журналістським перебольшуванням. Там інтернет був одно, ну, сродком комунікації. А ось поводлі його, менавіта у Білорусі розгорається інтернет-революція. Ну, може, він має рацію, але менавіта тому буде, ну, ніяк у Єгипті, ніяк у Тунісі. От, до речі, спадар Діянов після 22-го писав, 29 червня нам потрібні заводи, кров в нос, це цитата. Ну, не было заводов ни 29-го, ни 3-го, ни тыдень тому.
То и что сказал один из координаторов этой идеи, свечит, что и у молодых людей еще в голове бомж горохом наблытаны. По форме, по технологиях это абсолютно сучасный инновационный проект. Не варто жалю нагружать этой сучасный инновационный и эвристичный проект старыми, отжилыми схемами и идеологическими подходами. Это ж треба додуматься, что рабочие заводов выйдут на улицы по заклику интернет-проектантов. Там рабочие заводов и выйдут, то совсем не тому, что их закликали герои сетковых революций. Это за добоку. С другого боку, бачите, Юра, я не маю на увазе, что сетковый проект не будет иметь реальных политических выников. А просто у некий час сапраўды повинны прийти политики, з'явиться, може, новые, те, что, якія скористаються гэтым пленом. Але сетовые революционеры, интернет-революционеры революцию могут заработать только в интернете, да, и в головах частки их користальников. У реальном политическом жизни, конечно, перемены повинны робить реальные политики с реальными политическими эффектами.
Рызыкнул, не речи на что, коли не беспрощаться, то, может, трошки удокладни Валентин, на думку, на конт того, что вот он весь час говорит, что в сучасным таким постмодернистским громадстве это все нереально, это все, ну, как бы смешно, неадекватно, але ці мы живем у Беларуси у постмодернистским громадстве. Мы все-таки у социально-экономичным, ну, социально-политичным, на это политичном громадском сенсе, ну, скажем, мягко трошки отстали. Коли, правда, в Европе постмодернизм и некие протесты, так сказать, некие революции, может быть, выжидают смешно, то у нас в Беларуси трошки иншая ситуация. У нас цалком конкретные затримания, конкретные избитки и цалком конкретная авторитарная улада, якая далеко не постмодернистская. Так что, может быть, для вот этой улады совсем не 21-го стагодия и подыходить методы так само достатково старожитные, и, может быть, одними ими и максима ее измагаться. Я бы еще заважил, что коли бы сетевых протестов была бы задача только и узкая показать абсурдность и некое кавкианство улады и ее судовой системы, то эта задача выполнена запасом. Коли бы мы сегодня критично указываем, то я бы хотел, безумовно, отзначить, как становится то, что борьбу за сродки массовой информации, борьбу у медиасферы, маукливый протест, безумовно, выиграл. выиграл. Не только в российских СМИ, которые зараз просто однозначно стали на бок протестовцев, не только в белорусских незалежных СМИ, але навод знову-таки нагадаю, что по воде опошнего пытания МИСЭПИ 51%, клин помиляю, звучит 50%, улицят, что Лукашенко обопирается на милицию, на КДБ, на спецслужбы. Только 19% улицят, что на народ. Это не только эффект разгона 19 снежня, але, напевно, я лечу, что в этом пытании, когда бы все проводились в липне, этот процент был бы еще больше. Люди, на вот такие прихильники Лукашенко, те люди, которые обыяковые, яны безумовно, вот большинство начинают лечить так, что это опирается только на силовые структуры. И это, так сказать, мы скажем «А», это народ уже зрозумел, это «А». Але сказать бы, большинство на вот этих людей, которые выступают против этой лады, они просто не решаются. Я, на жаль, не могу сказать, поделить оптимизм Игоря Кокташа, что это почуття страху, и оно переодолено. Коли бы оно было переодолено, то росла бы геометричная прогрессия, какая саправды была первой акции. Потом, когда почулись довольно жесткие затримания, принамсі в Менску, мы бачим, что прогрессия спынилась. Выходят те же самые, это несколько тысяч людей. Ну что жесткость разгону эту прогрессию спынила. Так что в глобальном масштабе почуття страху, на жаль, не разбитое, не спыненное. И в огуле ці магчыма гэта. Людям, знову-таки мы переходим на философские некие рейки, раз з нами удзельнічае філосаф, людям уластивое почуття страху за свое життё, за свой добробыт, им знову-таки есть что гублять.
Я, значит, просто хочу сделать такой коммент относительно того, что сказал Виталий. Страх побежден. Это я могу сказать потому, что даже те, кто отсидели сутки и вышли, они мало того, что не пали духом сами, они еще и далее возросли этим духом. Они стали крепче и сильнее. Более того, к нам поступает информация от людей, которые находились там, и даже от тех, кто там находится разными путями. И вам скажу, что даже их тюремщики адекватно вполне реагируют. И когда камеры начали аплодисменты, в знак солидарности на свободе, они аплодировали в камерах. Никто не забежал там в камеры, никого не начали бить там, никого не начали там пресекать и так далее. Потому что, в принципе, тем, кто работает и охраняет их, они тоже все люди, они понимают, что происходит, и им это не надо. То есть, в принципе, они уже понимают, что процесс перемены, он уже идет, и он не остановится. Это такой пример насчет страха. А почему одни и те же люди, как вы говорите? Я вам объясню, почему. Пользователи интернет-сетей, они, в принципе-то, не меняются там кардинально в течение там месяца. Не становится их больше в связи с тем, что началась революция через социальные сети, это несколько тысяч раз, или сотен, или миллионов там. Потому что они одни и те же. У нас проблема с распространением информации есть. И вот когда уже даже независимые СМИ, где наши независимые СМИ? Они все в интернете. Если бы у нас была возможность хотя бы раз выступить и показать свой материал в течение даже минимально получаса, мы бы вместили туда все по БТ, я вам даю гарантию, что все, люди бы вышли на улицы, их бы были уже сотни тысяч. Почему? Потому что у нас ограничено информационное поле, это надо учитывать. Почему не вышли рабочие, опять же? Откуда знать рабочим, что вот это можно сделать? Им же нужно дать эту информацию потом, им же нужно показать, что это действительно реальный процесс. А что мы видим с экранов БТ, которая врет и поливает грязью всех на свете? А они видят по БТ то, что там выходит какая-то кучка, как там говорили, пьяных отморозков или еще кого-нибудь в этом духе. То есть, а кого называют пьяными отморозками? То есть, я, насколько знаю, там большинство с высшим образованием, да, высокоинтеллектуальные люди. Но, вот я лично не пью и знаю, что многие не пьют. А какие пьяные отморозки? О чем идет речь? Это так. Идея какая? Идея очень простая. Говорите или нет. Она есть, и она, ее каждый чувствует на ментальном уровне. Это права, это свободы. Это то, за что умирали наши деды и прадеды. Это то, что мы обязаны защитить, отстоять, возобновить, вернуть и передать своим детям. Я еще не имею своих детей, но я уже боюсь, что мы не сможем это сделать. И я делаю все, чтобы это произошло. Потому что свободная Беларусь, правовое государство. Остальные процессы, да. Это уже как бы дело политиков, это уже дело программ и так далее. А вот эта ментальность должна просто перерасти. И страх мы уже преодолели. Достижения у нас огромные. Во-первых, акция, которая прошла, к сожалению, не только в интернете, относительно того, что были выставлены фотографии тех бандитов, которые в гражданской форме закидывали людей в машины без номеров. Это достижение. потому что мы их не боимся. Страх преодолен, преодолен. Другое дело, что у нас ограничено информационное поле. Вот это надо учитывать. Ну, а что касается, ну, первых заявлений, это не проект. Нельзя называть это проектом, я вас очень прошу. Какой это проект? И правильно, я соглашусь с Виталием, да, о том, что когда пройдет время, конечно же, кто-то будет пользоваться, может быть, даже незаслуженно результатами этой революции. И даже тот, кто сейчас в нее не верит, и даже тот, кто сейчас поливает грязью определенные моменты там. Дело сейчас не в этом. Дело в том, что мы так жить дальше не можем и не будем.
Одна из главных идеологических проблем у влады у тем, что ей терминово треба менять свой политический словник. У новой ситуации промовы Лукашенко побудованы на старых риторичных фигурах, коли кого и кранаются, дык только по рештке его былого электората. Спробуючи по старой звычцы назвать оппозицией удельников опошних акций, и он, сдается, нават сам разумея, у кое глупое становище ставить себе. Только приклад один. Як коли у оппозиции подумалась большая частка громадства ужить слово «оппозиция» относно его, это значит уже ни с кем не говорить и говорить супрать самого себе. И, по-моему, измена риторичных фигур, мовы сенсов надзвычай важна для влады, але, я думаю, она с этим не справится. А со второй мовой Александр Лукашенко будет с каждой своей наступной промовой только проигрывать и проигрывать.
Вы слухали передачу «Эксперты за свободы». У ей удельничали философ Валентина Кудович, один из администраторов интернет-супольности «Революция» в социальных сетках Игорь Коктыш и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков.